Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую.
Доброго дня.
А в YouTube, если вы не включили, то обязательно включайте. У нас там уже 10 400 с лишним подписчиков. Стрим идет, можно смотреть, слушать и читать комментарии. Заодно эти комментарии писать, и самые дельные комментарии я буду обязательно в эфире зачитывать. Наши еще координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948 и телеграм «Говорит Москва-бот». Кирилл Евгеньевич, давайте начнем с саммита Европейского Союза, который постановил запретить авиакомпаниям Беларуси летать в Евросоюз. И плюс еще, значит, облетать нужно Белоруссию. Литва уже сказала, Латвия, забыла, кто из них, что если они узнают, что этот самолет летел через территорию Беларуси, он запретит посадку производить у себя. Важно здесь понять, что все-таки это политический пиар, это попытка ущемить экономические интересы Беларуси, просто Беларусь через свой транзит, за свой транзит не будет деньги получать, или же все-таки они всерьез опасаются, что Лукашенко стал таким авиационным пиратом, как его уже называли.
Вот смотрите, тут много вопросов, да. И все в одной корзинке.
Давайте.
Ну, во-первых, все-таки саммит ЕС принял политическую декларацию. Авиационные сообщения регулируются двусторонними соглашениями, межгосударственными двусторонними соглашениями. И дальше либо государство приводит соглашение в соответствие с декларацией, то есть либо они их приостанавливают, либо из них выходят, либо, наоборот, игнорируют. Вот, но оно регулируется в любом случае не на уровне политики.
А как же вот Люфтганза приняла решение, Austrian Airlines приняла решение?
Перевозчик имеет право принимать решение. Суверенное государство имеет право принимать решения. Угу. Но авиационный бизнес, он не регулируется на вот таком вот уровне политической декларации Европейского саммита. А вторая вещь. Если говорить про политическую часть дела, то, по большому счету, Минску предъявить нечего. Во-первых, вещь...
Европейцам или Минску в оправдании?
Нет, европейцам, потому что вещь абсолютно прецедентная. И она не выходит за рамки международного права. То есть, во-первых, давайте оговоримся, что суверенное государство имеет право досмотра любого транспортного средства, которое движется по его земле, водам, либо воздуху.
То даже есть, если это не конечный пункт.
Да, даже если это не конечный пункт, и в этом плане тут ничего не менялось. Угу. Вторая вещь. Прецедентов, когда подобные остановки были сделаны против воли перевозчика, ну, давайте за последнее время, Эва Моралес, беспрецедентная, вот это беспрецедентная вещь, да?
Самолет.
Когда президентский самолет, который все-таки является на самом деле, как и территория посольства, хоть и Европа экстерриториальность не признает, но, тем не менее, ну, де-факто не нарушает. Угу. А экстерриториальность у нас существует только в Латинской Америке. Но, тем не менее, все равно, если берется и досматривается самолет президента, ну, это уже нарушение всех принципов вежливости и всех традиций. А дальше мы помним, как Украина развернула как раз борт Белавиа несколько лет назад, чтобы досмотреть и остановить блогера Мартиросяна, который вылетел этим рейсом из Киева, причем развернули под угрозой стрельбы. А Турция посадила сирийский авиалайнер, досмотрела, изъяла часть груза, который следовал из России. А Штаты, насколько помню, не так давно взяли, остановили иранский лайнер, и непонятно зачем, досмотрели, отпустили. Угу. То есть в этом плане говорить о том, что только сверхдержавы тормозят чужие самолеты, да нет. Ну что, Украина сверхдержава, что ли? Или Турция сверхдержава? Ну, далеко нет. То есть в этом плане мы получаем, с одной стороны, международно-правовую регламентацию, за рамки это не выходит, да, это может нравиться, не нравиться, и да, белорусская оппозиция, которая попыталась использовать два протокола, протокол безопасности,
да.
и протокол, который вытекает из принципа,
не очень понятно,
из принципа
зачем,
суверенитета, не очень понятно зачем. Возможно, решили, что так будет более убедительно.
Угу.
Но хватило бы и одного. То есть, и даже если бы были просто подняты, скажем, военные самолеты и было рекомендовано борту гражданскому приземлиться, он бы инструкции обязан это сделать. И это не выходит за стандарты, опять же, обычной практики.
Но здесь что вменяют? Вменяют зачем, если это все, значит, то, что вы перечислили до Лукашенко, это все осуждалось, зачем он пошел этим же путем и теперь пеняет на них, а с другой стороны говорят, ну, там же европейцы летели, это же совсем другое дело.
Нет, проблема в том, что не осуждалось.
Кем?
Никем не осуждалось. То есть, вы что, найдете какие-то особые протесты по поводу того, что тормознули белорусский самолет на Украине?
Ну, у нас, по-моему, был. Ну, у нас МИД высказывался периодически по каким-то вещам.
Да,
или вы имеете в виду осуждение с той стороны?
Осуждение с той стороны, то есть, поймите, но или Турция вот остановила сирийский самолет. Ну, мало ли что там происходит в этой Турции, да?
Угу.
То есть, в этом плане получается, что, кстати, да, и досмотр самолета Эва Моралеса, он был декларирован, ведь подозревали, что на борту находится Сноуден, поэтому была высшая благая цель, ради которой вот несколько европейских стран совершенно некрасиво закрыли воздушное пространство.
И вынудили сесть.
Да, да. Австрия совершенно некрасиво взяла и так, ну, конечно, одев белые перчатки, но взяла и досмотрела президентский самолет. То есть в этом плане на самом деле удивляет вот эта вот величина шума. То есть, если бы, опять говорю, что если бы Беларусь вот сделала только половину, этого было бы абсолютно достаточно. И я тут задаюсь вопросом тогда о логике, а зачем это нужно?
Зачем это нужно кому? В смысле, разгонять шум?
Да, да. И
ну как,
потому
надо возмутиться.
Что, нет, дело в том, что, подождите, юридических последствий, он находится в рамках юридического поля. Вот, да. Нравится, не нравится, но он в рамках находится. А таково международное право.
Угу.
А он имеет, опять же, есть прецеденты. То есть в этом плане получается, что тогда вот этим шумом, это замысел изначально все-таки пиарный, нужно дискредитировать все те показания, которые Протасевич, он, как он декларировал в своем видеообращении, начал давать.
А вы верите этому, кстати, видеообращению?
Видеообращение, а какие основания не верить? Когда человек сообщил, что с ним, в общем-то, обращаются в рамках закона, что он начал давать показания признательные.
Но если
вот же, смотрите, арифметика, конечно, очень простая.
Я, кстати,
15 лет, которые можно получить, это максимальный срок, 26 лет или 5 лет, и с возможностью условно-досрочного освобождения. Тут же арифметика такая, что, в общем-то, мало кто будет считать по-другому.
У нас просто есть как раз, вдруг кто-то из наших слушателей не слышал показания Протасевича, вот этого задержанного главного редактора телеграм-канала «Некто», который в Беларуси признан экстремистским. Я предлагаю послушать. В нашем стриме сейчас вот трансляция как раз ведется на канале «Говорит Москва». Пожалуйста. Да.
Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.
Это Роман Протасевич, но, знаете как, многие писали как раз, точнее, описывали вот его. Вот вас ничего не смутило в его виде внешнем?
Да нет, понимаете, я вообще смотрю, ищу логику, зачем и как, и почему.
Угу.
То есть, если тот же Протасевич сказал, что он будет давать показания, то есть, него будут сдавать пылинки. Ну, так работает система.
Ну, пока видно, как будто бы многие предполагали, что у него сломан нос, он в гриме, потому что есть какие-то там следы, как будто бы вот кровопотеков.
Да,
то
Господь
есть
с вами. Это настолько... Ведь если брать способы и возможности получить информацию у человека, то, в общем-то, все жесткие методы вместе с немцами и нацистами времен Второй мировой войны как давно ушли в лету. То есть в этом плане есть совершенно другие техники, даже... Чтобы далеко не ходить, самая простая вещь, сенсационное исследование, опубликованное на сайте Американской академии наук, исследование называется PEACH, по поводу перепрограммирования человека, перепрошивки его личности в ограниченный срок.
Ну, понятно,
там было 1500 добровольцев, чуть больше 1524, если не изменяет память. И за срок от 1,5 до 3 месяцев личностные характеристики всех изменились кардинально, как по личной оценке, так и по оценке ближнего окружения. Причем изменились как? Прелесть эксперимента в чем? Что это был бот, даже не живой человек, который выдавал задания, а люди поставили себе программу, которая вела их к личностному росту и воспитывала лидерские качества. То есть в этом плане, если даже такие вещи возможны, когда человек, вот, гонясь в погоне за личностным ростом, может себя полностью перепрошить и перепрограммировать, ну, вот в чем-то...
То есть вы считаете, что там человек с автоматом за кадром не было?
У меня вопрос, а зачем?
У меня, зачем? Мы живем
мы живем в 21 веке.
И что?
Когда веке когнитивных технологий, когда и вынуть, опять же, нравится нам, не нравится, но посмотрите, тот же Протасевич, если посмотреть на эффективность телеграм-канала «Нехта» в период протестов, они тоже прекрасно понимают, что такое когнитивные технологии, как они работают. То есть здесь...
Через страх тоже все довольно эффективно работает.
Есть и другие вещи. Но через страх, здесь же, как я вам говорю, здесь простая математика.
Ну, понятно.
26 лет, если 15 лет, которые идут по максимуму, это выйти, 41 год, жизнь практически прошла, и кто тебя будет помнить? Либо человек получает, условно говоря, на 5-летний срок, через 2,5 года выходит по условно-досрочному освобождению, все на
за
месте.
За сотрудничество со следствием?
Конечно. Так он же сказал уже, что он сотрудничает со следствием. Это же не поколение Марата Косеев, господи. Здесь все, в общем-то, для меня тоже удивительно, что вот это признание было на второй же день после задержания, да? Вот, но при этом, ну, да, не кремень. Ну, арифметика понятна, и здесь нет никакой... То есть, опять же, я без того, что я не занимаю здесь ни одну, ни другую сторону...
Я понимаю, пытаюсь анализировать,
Я понимаю, как работает система, и понимаю, что, в общем-то, 26 лет и выдержать вот такую арифметику довольно сложно.
Виталий говорит, касательно заявления Протасевича, это обращение фишечка белорусских силовиков, когда оппозиционеров берут, они извиняются на камеру. Про искренность при Сталине тоже искренне признавали вину на себя, что люди немецкие, польские, албанские шпионы... Говорит Виталий. Но это к вопросу о том, что технологии существуют разные.
Ну, технология личностного признания вины. Угу. Тут же нет пока признания вины. А технология личного признания вины – это, да, европейская технология. Про нее много писал Фуко. Если кому-то интересно, можно почитать «Назирать и наказывать».
Ну, конечно.
Оно, в общем-то, да. Всю историю Европы и сопровождалось, и было главным юридическим аргументом. То есть в этом плане Беларусь, конечно, подтверждает свою европейскость.
Здесь понятно, здесь очевидно совершенно, что вообще в контексте того, что произошло, здесь столкнулись, как говорят, мир виртуальный, коим был там телеграм-канал «Нехта», да, признан в Беларуси экстремистским, и мир реальный в виде сотрудников, значит, ОВД Окрестина, в виде сотрудников, которые посадили этот самолет, в виде Александра Лукашенко реального, который, кстати, какое-то обращение готовит. Здесь важно понимать, да, что если ты собрался в революционеры, будь готов к разной судьбе революционера.
Неужели вы верите, что молодых человека... А сделали телеграм-канал, который мог выдавать по 20-30 публикаций в день, с разветвленной корреспондентской
сетью. Нет, я верю, что это была
полноценная
часть.
СМИ.
Это была часть.
То есть понятно, что это было лицо телеграм-канала, но все было гораздо серьезнее. Вторая вещь, на которую бы обратил внимание, да, вот, то есть вот вчера прошла продуктивная встреча Патрушева и Салливана в рамках подготовки саммита с очень прозрачной повесткой дня с обсуждением терроризма. Я опять же напомню, что Беларусь инкриминирует Протасевичу терроризм, террористическую деятельность. То есть тут вопрос, а что Роман уже рассказал?
Угу.
И в какой степени, что, в общем-то, встреча оказалась в высшей степени продуктивной?
То есть он, с него нужны показания?
Я предполагаю. Я, опять же, сопоставляю хронологию информации, как она поступает, вот, и, да, продуктивность резко выросла. Ну, значит, за счет чего-то она выросла, правильно?
Ну, зачем на Окрестина пытали людей, Михайлович спрашивает? Но были же.
Я не собираюсь не оправдывать Окрестина. То есть я понимаю, почему и как оно было. Оно объясняет, но не оправдывает.
Понятно, да.
Вот, но оно вполне по-человечески объяснимо, тем более, что если... учитывать всегда местные особенности.
Угу.
В данном случае я говорю не про Криштина, а про, в общем-то, ту, во-первых, ту нервность, которая, в общем-то, возникает вокруг ареста фигуры, потому что шум абсолютно непропорциональный, а значит, все-таки речь идет о пиар-акции с целью дискредитировать все, что Минск получит. Значит, там что-то такое есть. И вторая вещь, так. То, что мы видим, что да, такие работают, что-то такое Минск получил, и это, очевидно, весьма весомый аргумент.
А вот интересно, все-таки Протасевич, если идти по логике, что это лицо оппозиции, значит,
это он не лицо оппозиции, это
как вы сказали?
Лицом оппозиции он никогда не был, он был лицом телеграм-канала.
Лицом телеграм-канала, да, которым пользовался оппозиция.
Телеграм-канал самостоятельно политическую роль не претендовал, он продвигал...
Информационное сопровождение.
Да, да, да.
А может ли статься так, что для Александра Лукашенко, я несколько таких уже версий прочла, Протасевич не сама цель, а в том числе средство оттащить Москву от Вашингтона? Да?
Во-первых, не очень понимаю.
А потому что саммит готовится, вот почему. Я почему спросила, потому что несколько, опять же, телеграм-каналов, уж простите, что я их читала, высказали такие варианты.
Может, все-таки лучше про полет на Луну там?
Про полет на Луну, это потом, это Рогозин придет к нам, я надеюсь, мы с ним поговорим на эту тему.
Еще про что, зато и здесь. Во-первых, здесь, помните, что в разговоре великих держав, а у нас великих держав, обладающих полноценным суверенитетом, на сегодня 4.
Угу.
Вот, ну, кроме США, которая является сверхдержавой номер один.
Так.
Вот, есть Россия, которая, безусловно, военная сверхдержава. И есть Китай, которая, безусловно, экономическая сверхдержава с существенной военной мощью. И есть Индия, которую тоже никак нельзя игнорировать.
Так.
Вот, и здесь получается, что в рамках вот этого вот разговора больших стран, вот крупных игроков, ну, никто здесь не будет формировать и вмешиваться, и влезать в их повестку дня. Потому что на сегодня, да, между Вашингтоном и Москвой довольно жесткая ситуация, нужно договориться, ну, по сути, наверное, о зонах влияния.
Я понимаю.
Потому что это самое, о глобальном мире мы уже не договоримся, это понятно. Потому что там нет условий, в рамках которых там еще в 2006-2007 году эти условия можно было искать.
Угу.
А сегодня понятно, что за глобальный мир нужно очень дорого платить. А проблема, что и Россия, и Китай платить за него отказываются. Вот, если брать сегодняшние расклады. Вот, тогда договариваться о каких-то зонах влияния и о параметрах, в общем-то, где эти границы будут пролегать. Если мы обратимся к выступлению Путина, оно о том же, когда он сказал, что мы красные сами проведем линии, красные линии там, где сочтем нужными. Вот, и здесь, я думаю, что Александр Григорьевич, если предположить, опять же, тут если предположить, что он получил нечто ценное и сорвал чекпот, то это он, конечно, усилил российскую позицию и явным образом ослабил американскую.
То есть теперь будут обмениваться
по каналу? Ну, не обмениваться, но появляется структура торга. Ведь любая революция, это, кроме всего прочего, это движение ресурсов, это движение людей, это понимание того, кто где как стоит, кто подносит снаряды, кто стреляет, кто прицеливается, кто дает наводку. Ну, как обычно, да, а-ля Герком, а-ля Гер. То есть это всегда довольно сложно организованный процесс. И если, в общем-то, какие-то вещи становятся понятными, которые до этого были невидимы, ну, да, это существенно.
Сверхдержавы, я понимаю, о чем вы говорите, да, что они договариваются, но, с другой стороны, Александр Лукашенко у власти не первый год, вот, и, соответственно, он понимает, как маневрировать в условиях того, что это государство, которое вынуждено так или иначе маневрировать, ему все 26 лет удается это делать. Вот я и об этом и говорю. Почему Лукашенко на руку, то, что Москва и Вашингтон, например, будут делить сферы влияния, например,
да,
или нет?
Он не делал таких ставок.
А какие он делал ставки?
На сохранение собственной власти? Не совсем. В Беларуси очень справедливая норма распределения. То есть более справедливая, например, нежели в России. То есть где государство... Ну, государство нигде особо не жалует. Вот, но государство делится более прозрачно и более честно, может быть, чем в окружающих, в общем-то, пространствах. И так или иначе эту позицию свою защищает, аргументирует и понятно. Так далее. Да, получается небогато, потому что если всех наделить, то получается немного, но получается, оно более-менее работает. То есть в этом плане Лукашенко абсолютно системный политик. То есть когда мы говорим про режим личной власти... Ну, не совсем правильно, потому что он выстроил систему. Да, вот если мы посмотрим на механизмы, скажем, протеста в Беларуси. Угу. Ведь, по большому счету, не было никакой публичной политики до вот этих протестов. В том числе и потому, то есть понятно, что причин много, она не одна. Но в том числе и потому, что крупные экономические игроки... Крупные предприятия, которые завязаны в основном на российский рынок, либо на российские ресурсы, решали свои вопросы напрямую, без всякой публичности, через государство.
Так.
А вот когда только появились игроки, которые в этой брокерстве не нуждались, которые были ориентированы не на российский рынок, но в первую очередь IT-сектор,
да.
Тогда и возникло, соответственно, вот это вот брожение умов и разное понимание, а не нужна ли публичная политика. Другой вопрос, что публичная политика сама по себе, в общем-то, она чаще может увеличивать затратность, но не повышать при этом эффективность. Это тоже издержки. Ну, я вам много моделей могу привести.
Я понимаю, что вы говорите,
это не обязательно, это так, но один из частых исходов, он именно такой.
Но Лукашенко должен был это понимать, когда как раз пытался сделать из Белоруссии такую IT-цивилизацию Восточной Европы, будем говорить, но он же
должен, на этом
зарабатывать. Да, но мы же понимаем, что в том виде тот политический образ Белоруссии, он что, законсервирован навсегда? Он
же
не может так существовать.
Нет, если бы Лукашенко об этом думал, если бы он простраивал евразийский рынок для IT-сектора. Ну, кстати говоря, та же самая задача стоит и перед российским IT-сектором. Потому что, если вы раскроете Евангелие, где деньги ваши, там и сердце ваше. На каком рынке вы зарабатываете, там вы и будете лояльны. Потому что вы оттуда получаете свой кэш. Это понятно, это логично, это все вытекает, в общем-то, все было логично и в библейские времена, и в евангельские времена. А так вот, когда ты строишь IT-сектор, строишь IT-пространство, парк высоких технологий, уж куда более логично было сразу взять, подумать, а как сделать так, чтобы заказы приходили изнутри? А как сделать так, чтобы IT-сектор был лоялен внутреннему пространству, да, но если не белорусскому, но евразийскому, союзному, да, то есть понятно, что хочется, чтобы рынок был пошире, потому что иначе оно все не окупится. То есть на 10-миллионном рынке вообще тяжело окупить высокотехнологичные вещи. Нужны, в общем-то, больше просторы. Так что если бы думали, то, в общем-то, в программе Евразийского союза была бы программа там цифровизация промышленности, что плохо, если мы возьмем и цифруем промышленность. Она, в общем-то, и она, средняя эффективность производства кардинально вырастет.
Да, ну, я понимаю, о чем вы
говорите. Я думаю, что все будут только за.
Но видите, связка-то все равно существует. А в данном случае основные претензии к Лукашенко были в том, что ему что вменяли, там, узурпировал власть, нет публичной политики, а, пожалуй, даже пророссийских политиков нет, вон Бабарика до сих пор в СИЗО сидит. Вот. А тут сейчас, то есть, как бы, Лукашенко-то на что рассчитывает дальше?
Поймите, что у Лукашенко мышление скорее экономическое в этом плане. У него мышление, мышление хозяина, который обеспечит функционирование своей системы. И, опять же, под геополитическим балансированием, да, он в основном имеет в виду экономическое балансирование, да, хотя далеко не все в Беларуси под балансированием с этим согласятся.
Ну, вот да.
Но если взять его высказывание, его позицию, мне как-то показали, ткнули в это пальцем. Я не поверил, я проверил. Ну, таки да, там в основном экономические контексты, то есть там, в общем-то, он не видит политических контекстов для балансирования, а экономические сколько угодно.
Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, программа «Умные парни», 15.30, через 4 минуты мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Стрим у нас тоже запустился. В Ютубе канал «Говорит Москва». Кирилл Кокташ с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Очень много сообщений нападало, но просто чтобы тема, касающаяся Протасевича, а именно судьбы его барышни, которую задержали вместе с ним. Вас не смущает немножечко отстраненная позиция Москвы на этот счет?
Почему отстраненная? Москва исходит из чистой процедуры. То есть консульский доступ Москва получит, она постепенно все это выяснит. Вот, но я думаю, что здесь вряд ли есть какие-то разногласия, скажем так, между интересами Беларуси и России, мне так кажется.
Угу. Ну, это уместно. Просто, скажем так, с точки зрения восприятия гражданами Российской Федерации, действий руководства Российской Федерации в отношении гражданина Российской Федерации, вот так я скажу.
В отношении гражданки Российской Федерации, которая, естественно, белорусского происхождения, с очень многоговорящей для Беларуси фамилией. То есть это исконная, одна из дворянских белорусских фамилий. Поэтому я не думаю, что в Беларуси кто-то воспринимает ее как иностранку.
Угу. Ну...
Вот, то есть, ну, я думаю, что выяснится постепенно. То есть здесь белорусские спецслужбы при всем, при том, они всегда довольно тщательно соблюдают протокол.
То есть,
если истечет время задержания, ну, либо будет, либо человек отпустит, либо предъявит обвинение.
То есть мы понимаем, что как бы есть вот, скажем так, есть одна модель поведения в случае с Вышинским или с Бутиной. Информационный фон, шум, вот это вот все. А с другой стороны, есть гражданка Сапега, которая, ну, попала в этот информационный шум, но из-за нее информационный шум не разгоняется на территории России, я вот так скажу.
Ну, а пока еще нет повода разгонять. То есть, если бы ей были предъявлены какие-то обвинения, угу. Ей же, в отличие, то есть, у нее пока процессуальный статус не определен. То есть, в этом плане, когда белорусская истечет срок задержания, вот-вот истечет, ну, соответственно, угу. Белорусская сторона должна будет определить процессуальный статус.
Так.
С этого момента можно будет как-то определяться.
Угу.
То есть это будет либо статус свидетеля, либо статус подозреваемого, либо это будет предъявлено обвинение. То есть, ну, что-то из этого будет, что-то произойдет. Либо, соответственно, человек просто будет выпущен без предъявления каких бы то ни было обвинений.
Обычно, когда это происходило в США или Европе, уже тут же начинали слова про русофобию, заговор против России. Виталий говорит, к чему заявление белорусских чиновников, что к минированию причастен ХАМАС?
Не знаю.
Даже ХАМАС открестился от этого, понимаете?
Не знаю.
Это было как-то очень странно, мне кажется.
Нет? Ну, много странностей, неуклюжести, я бы сказал так. Неуклюжести... Бывает. Как я уже говорил, что угу. Я вообще не понимаю, а зачем нужно было использовать двойную аргументацию.
Ну так, да, как, вы когда сказали, было, когда было угроза минирования, да.
Когда и... было достаточно одной, она абсолютно легитимна. И тут, и, в общем-то, зачем нужно было вообще-то и городить огород. Ну, это...
Еще слушатель спросил, Евросоюз заморозил помощь на 3 миллиарда евро. Будет ли Российская Федерация покрывать эти издержки Белоруссии?
А, смотря на что должна была пойти помощь?
Не знаю, не написано на что. Просто 3 миллиарда рублей. Может, экономическая помощь какая-то?
Ну, обычно это помощь на обустройство границ. То есть угу. Европа очень любит защищаться от беженцев.
То через Белоруссию их очень много.
Ну, как и через все постсоветское пространство.
Ага.
То есть да. Понятно, что есть. Беларусь достаточно тщательно в этом плане их фильтрует, угу. Не пропускает. Вот, поэтому другой вопрос, что таких значимых инвестиций Евросоюза вот, навскидку не припомню, при том, что они все очень хорошо пиарятся, да, то есть, если что-то Европа делает, если Евросоюз что-то инвестирует, то там будет на здании висеть там большое, там, соответственно, там табличка с тем, что вот это вот построено, сделано на деньги Евросоюза. В отличие, mm-hmm. скажем, от союзного государства, которое делает много, но почему-то все так не маркирует. То есть, тут к вопросу о пиаре, который в данном случае совершенно неуместно упущен.
Любопытно. Но здесь еще, кстати, такой момент, как значит, роль Беларуси и вообще значение, значение Беларуси в Европейском Союзе. Я тут вспомнила, что вот сейчас вот эта вот информационная атака пошла на то, как у Лукашенко и так далее. И сразу же вспомнила, как совершенно спокойно европейские лидеры вжали руку Лукашенко, когда Лукашенко у себя Минск принимал по Донбассу. Ну, то есть выгодно-невыгодно. И тем, конечно, и другим причем.
Конечно, конечно. Ну, так Европа всегда же на этом и стояла.
То есть это... И Беларусь, мне кажется, стояла тоже на этом.
Нет.
Нет?
Беларусь не испытывала иллюзий.
Только расчет.
В этом плане Беларусь не испытывала иллюзий, потому что, ну, вот как-то вот не знаю. Вот, может, я из предыдущего поколения, да, то есть, но... Я как-то вот не припомню ни в своем детстве, ни в юности вот эту вот болезнь тяги, ах, Европа, ах, вот это. Ну, Беларусь себя мыслишь понятной частью Европы. Ну, Европа, и что дальше?
Так.
Вот, сладко во рту не стало, не стало.
Ну, граница близко, а вот, там не, за границей, не, там
нет,
сладко.
Нет, нет, так да зачем? То есть, честно говоря, вот это вот комплекс того, что ты на своем месте как-то неполноценный, я вот у своего поколения не припомню. Вот мне тяжело говорить за те поколения, которые пошли после. Вот, но, тем не менее, в данном случае, какие... Беларусь прекрасно знает Европу, да, то есть, если говорить про такой... То есть, всегда две разные вещи. Есть отношения людей, есть отношения государства. Есть хорошая британская поговорка, что лицемерие является непременной частью хорошего воспитания.
Понятно, главное, улыбаться надо.
Да, 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 надо улыбаться, но при этом, в общем-то, там все прекрасно понимают, что за спиной можешь делать любую гадость, что ты купишь, продашь, еще раз продашь, и вообще никаких проблем и моральных угрызений по совести по этому поводу испытывать не будешь. А в отличие, например, там, от Востока, где все-таки моральные принципы, они более существенны, это я уже говорю как востоковед, причем с полной ответственностью, то есть там это гораздо более весомо, нежели в Европе. Вот, и там это уже не просто слова, да, то есть там тебя за спиной продавать не будут.
Так.
Вот, мы, как правило, к этому тоже всерьез относимся, да, ну, то есть, если есть слово, то у слова должна быть цена.
Кстати,
когда у слова нет цены, то как-то не очень понятно.
Не все говорят, что слова, сейчас уже говорят, что не все слова значат, потому что кто-то там игнорирует международное право, кто-то говорит, что сейчас мы вступили в эпоху права сильного.
Да, а какое международное право? Все правильно. Ведь на сегодня, если вы окажетесь в Америке, вам скажут, что есть international law, то есть международное право, и есть global law.
Глобальное право. Да.
Они немножко отличаются друг от друга.
Есть внутреннее право еще.
Так нет, международное... в чем разница между международным и глобальным? Очень просто.
Давайте.
Что международное — это там, где все равны. То есть формально, в общем-то, страна суверенная, значит, она равна.
Угу.
Глобальное право — это уже про то, что центром мира является Соединенные Штаты, это град на холме. И если международное право противоречит глобальному праву, то, конечно, должно действовать глобально. Где, смотри, пункт первый, Соединенные Штаты, это град на холме, который, естественно, всегда прав. Вот, и если вы посмотрите, то глобальное право начинает преподаваться в американском университете уже с конца 90-х, то есть оно концептуализируется именно в рамках однополярного мира. Вот, поэтому, да, мы это можем называть правом сильного, там, критиковать, хотя мне гораздо проще казалось, что можно было бы называть вещи своими именами, сказать, ну, ребята, ну... Вот вы пытаетесь двойной свод норм выставить в качестве нормы. Но так немножко не бывает. То есть либо вот одни правила, либо другие. Нельзя судить по одним, двойной свод норм применять к одному и тому же. И порождать такие неологизмы, которые юридический нонсенс в квадрате, это действие, не порождающее прецедента. А это как? Я вот, например, не понимаю.
Действие, не порождающее прецедента.
Или решение, не порождающее прецедента. То есть мы сейчас решили...
Но оно, всем остальным
оно,
нельзя.
Оно не соответствует никаким правилам, но оно не создает прецедент.
Интересно.
Но это же то же самое, то есть мы так скатываемся вот с такой манипуляцией, да? К богу из машины в древнегреческих трагедиях, да? То есть, когда там запутался совсем, в общем-то, драматург, и непонятно, что делать, ну что, появляется бог из машины, который волшебной палочкой берет, все разруливает, всех расставляет, кого нужно наказал, кого не нужно там поощрил, ну и так далее.
Если к Беларуси еще возвращаться, вы оцените Белоруссию как альтернативную Россию с промышленностью и коммунистами власти? Юрий Каменков почему-то такие выводы делает.
Нет, нет, Беларусь — это корпоративное государство. Его проблемой является как раз-таки дефицит идеологии, потому что когда ты занимаешь позицию балансирования, даже экономического балансирования, то выстроить любая идеология будет работать против твоей экономической выгоды.
А Лукашенко понимает, что ему когда-то придется уйти все равно?
Да, все мы смертны. Все мы рано или поздно.
Нет, только мы смертны и понимаем, что после нас хоть трава не расти, и будь что будет. Или все-таки мы пытаемся преемственность какую-то хотя бы
знаете,
оформить?
Знаете, я не могу сказать. Я не контактирую с Лукашенко. Я не могу. Вот, но при этом, если посмотреть на то, что он сделал с остальными сферами, это очень институционализированная вещь. То есть, когда коммуникация гражданина и государства в Беларуси она институализирована, она очищена очень сильно от потенциально коррупционных взаимодействий. То есть, когда приходишь к любому чиновнику, там с большой вероятностью на столе будет стоять табличка «Ведется видеозапись». Вот, и вопросы абсолютное большинство по принципу там, одного окна решаются очень быстро и решаются по правилам.
Угу.
То есть я не скажу, что это охватывает 100% вопросов, да, но довольно большой сегмент, то есть то, что, в общем-то, волнует население в его повседневной деятельности, да, угу. Это решается. То есть в этом плане, если человек решает институциональный вопрос в одной сфере, почему он будет не будет исходить из того же институционального подхода в других сферах?
Но...
Возможно, там есть замыслы, мысли. Другой вопрос, что политика – это вещь какая? Если ты декларируешь свои намерения и действия, то ты с большой вероятностью уже проиграл, ты открытый. И ты уже слишком прозрачен для всех остальных.
Ну, то есть Лукашенко понятен нам своей непредсказуемостью.
Он понимает, что сила политика в том, чтобы он не был просчитан. Потому что если угу. он просчитан, то, в общем-то, выиграл тот, кто просчитал.
Выиграл тот, кто просчитал. Кстати, вот МИД России заявил, что Софья Сапега, которую задержали вместе с Романом Протасевичем, проходит подозреваемый по делу о совершении преступлений, ну, вот, предусмотренных УК Беларуси. Это заявление российского.
Ну вот процессуальный статус, да, то есть о чем мы говорим. Вот с этого момента уже можно реагировать, насколько это...
Насколько это правомерно, неправомерно. А будут думать реагировать?
Ну, а почему нет? Я думаю, что консульский допуск в любом случае будет.
Ну, это знаете как, это, как говорят, вот есть адвокат, а есть государственный адвокат. Примерно так.
Вот мне, опять же, трудно судить, как и что оно будет. Угу. Вот, но я думаю, что, в общем-то, здесь... И Россия, и Беларусь заинтересованы в том, чтобы вообще-то максимально понять то, что происходит. Вот выявить эту вещь, то есть если уж, опять же, заставляют Минск платить такую цену за вот это задержание самолета.
В смысле Минск заставляет, когда в помощи лишают?
Ну, и когда лишают помощи, когда пытаются объявить блокаду, блокировать небо и так далее. То есть тогда в этот момент очень важно понять, а что именно в руках у Минска. Что он такое захватил, что это вызывает такую чрезмерную реакцию.
Из гуманитарных побуждений.
Я вас умоляю.
Нет.
Я вас умоляю. Но...
Как вы считаете, хорошо, задержание Протасевича...
Можем вспомнить несчастного Хашоги и как быстро у нас гуманитарные, соответственно, охи-ахи...
Которые в кислоте растворили.
Да. Как быстро все сантименты как-то вот с медиа как рукой сняло.
С чьих?
Со всех, западных в первую очередь.
Ну, западных, с наших-то нет.
Ну, с наших-то нет, ну, то есть мы по-человечески сочувствовали. А если посмотреть на вот это...
Это, знаете как, это вот просто сукин сын или это наш сукин сын?
Понимаете,
это
в отношении медиа я всегда исхожу, особенно когда речь идет о крупных игроках, вот Александр Гамильтон, один из отцов, основателей Соединенных Штатов, когда ему говорили, давай напишем свободу слова, свободу прессы там, в наш конституционный принцип. Он говорит, да я бы с удовольствием, я же ничего не имею против этого. Только объясните мне, что это такое. Я понимаю, что такое свобода собственника. Но кто мне объяснит, что такое свобода собственности? А СМИ это собственность?
А, вот она что. Ну,
а понятно, свобода собственника у нас так прописана.
Вопрос взаимодействия корпораций, да?
Свобода собственности, она прописана, то есть собственников. А как собственность может быть автономна по отношению к собственнику? На самом деле этого ответа нет. Поэтому в мире капитализма оно же примерно так.
А вот интересно, кстати, хорошо, как вы говорите, да, вопрос надо понять, что такое, кто такой Протасевич, который оказался в руках Лукашенко, не в плане персоны, а в плане того, какими знаниями и информацией он обладал. Вообще, вот этот информационный разгон, он может за собой значит, следом за этим появится новая волна вот этих протестных настроений в Беларуси, которые мы наблюдали в прошлом году?
Думаю, что нет.
Все уже?
Думаю, что нет.
А что, запал прошел или что?
Нет, ну я смотрел социологию, оно все очень сильно, в общем-то, потеряло и популярность, и, опять же, и мотивацию. И возникает вопрос, а ведь, понимаете, в эмоциональное напряжение можно держать человека достаточно долго.
Ну, канализировать потом это надо куда-то.
Но дальше возникает вопрос, а что в остатке? Что с гуся? Вот что получается? Вот каким образом не на уровне идеи, а вот конкретно для здесь, сейчас, для завтра, послезавтра, что из этого получается?
Ну, ничего сразу не
получается. И как только возникает вопрос в момент, что ответа на эти вопросы-то нет, ну, а что изменится? Да ничего, потому что ведь любая революция, абсолютно любая, она же базируется всегда на логической редукции.
Угу.
То есть есть, вот если вы посмотрите любое утверждение, правильное, логическое, оно содержит три этажа. Это утверждение, то есть есть онтологическая картина,
да.
Есть ценностная и есть операциональные практики. То есть мы декларируем, вот мир таков, вот это хорошо, вот это плохо, поэтому делать надо вот это, а вот это надо не делать. Если мы берем и выкидываем средний уровень, то мы, получается, становимся жуткими манипуляторами, потому что мы любое утверждение на уровне картины мира можем связать с любым абсолютно действием. Это логическая подмена.
Просто интересно, почему, скажем так, арабские весны случились, а в Беларуси этого не случилось?
А гораздо более высокая доля городской культуры.
В Беларуси?
Она менее манипулируема, конечно. Ведь если мы посмотрим, опять же, мы вспоминали сегодня Фуко,
«Надзирать
и наказывать», да? А он же обнаружил, что как только возникает города, возникает даже мануфактурная промышленность, резко смягчаются нравы.
Угу.
Казнь, которая до этого была базовым жанром коммуникации власти и общества. Чем сильнее власть запугает общество, тем меньше она может к нему обращаться, да, потому что, ну, власть продает ужас, потому что власть контактирует с обществом раз в год продуктивно, она собирает налоги, и остальную часть года непродуктивно она его запугивает, чтобы тот в страхе Божьем как-то и перед властью жил. А тут возникает вдруг повсеместное смягчение нравов, потому что возникает проблема, что запугивать производителя рабочего бессмысленно. Он будет меньше производить.
Зачем тогда Лукашенко принимает постановление о том, что СМИ не могут освещать эти акции, уведомительный характер исчезает, теперь только с разрешения? Зачем все это тогда?
Ну, запустили, очень сильно запустили.
Кого
понимаете,
запустили?
Вот если брать уровень жестокости, вот давайте сравним Майдан и белорусские протесты, да?
Так.
Вот он несопоставим, потому что совершенно, он, если вы посчитаете...
С чьей страны только?
Беларусь страны. Гораздо более мягкая.
Вы имеете в виду силовиков, или вы имеете в виду общественников, или всех участников?
Я имею в виду и ту, и другую. Я имею в виду обе стороны. Степень взаимной жестокости. Она меньше. То есть она неприятна, которая есть. Да? Я не говорю, что это норма. Но если мы сопоставим одно и второе, то мы обнаружим, что степень жестокости, она разная. Она очень прямо коррелирует, если вы посчитаете, возьмете, опять же, статистику, она коррелирует с уровнем урбанизации. Чем больше город, тем более мягкие нравы получаются.
Подождите, а Киев меньше?
Промышленность. Наличие промышленного слоя, наличие как раз промышленности и урбанизация, промышленная урбанизация, оно способствует смягчению нравов. Это обнаружил еще Фуко в отношении там, конца 18 века, и, собственно говоря, дальше исключений не было. И, наоборот, деурбанизация способствует архаизации и ужесточению нравов. То есть в этом плане то, что... То есть это две разные реальности. Да? То есть то, что в Беларуси оно пошло по гораздо более мягкому варианту, если мы будем сравнивать с Украиной, да. Если мы будем говорить про то, что сейчас по садам ликвидируют, да, то есть эти жесткие указы и прочее, прочее.
Просто это зачем?
Работа над ошибкой, ну, потому что оно все было упущено. А ведь правительство Беларуси, по сути, упустило вот с 2014 года, вот у всех есть головокружение от успеха, да. Вот когда Минск становится Минской площадкой, переговорная площадка по Киеву, да?
Нет, а упустил-то что? Но все-таки, как вы говорите, что если Лукашенко удержался, и вот это все там на протяжении года продолжается, и вдруг сейчас он издает такой указ, хотя, понимаем, политической оппозиции нету там.
С 2014 года белорусское государство не обладало монополией на формирование повестки дня. И даже не стремилось монополию вернуть. Оно жило в прекраснодушных мечтаниях, что вот словили жар-птицу за хвост.
И сейчас, когда Аллах
сейчас, приехал, да, да, и сейчас можно, соответственно, вот, командовать как хочешь так. И где хочешь. Ну, всегда такое есть, да. И в этом плане, по сути, Беларусь 4 года в плане медийной свободы, прочее, вот она вряд ли отличалась от любой европейской страны. Попутно при этом выяснилось, что фокус внимания с телевидения ушел на электронные СМИ. Ну, там никакой монополии государства нет. Ну,
просто когда сбор бухчевых,
повестку дня формировать некому. И возникает проблема, что над повесткой...
Надо закрутить, вот логика
что? Не, ну не логика, это не логика, это работа, опять же, над ошибками. И в варианте, который по-хорошему его не должно было бы случиться. Это все те упущения, которые были.
Просто мы же не говорим, я прошу прощения, мы не говорим о том, что вот сейчас при закручивании вот этого и ужесточении правил работы даже журналистов будет формироваться какая-то повестка.
Нет, ну, правильно, не будет.
Вот.
Не будет, потому что формируется она по-другому, да, но в случае, в ситуации, когда белорусская власть этой монополии не имеет, она таким образом стремится не допустить доминирования внешних игроков. Ну, что тоже логично, потому что если, в общем-то, страна не обладает суверенитетом над умами своих, в общем-то, граждан, то где тогда ее суверенитет? Это проблема всех. Ведь вот тот же Facebook, любая социальная сеть, она же действует по своим алгоритмам.
Ну, естественно.
Они пока хорошо, если не только коммерческие, хорошо, если только приучают к потреблению определенной продукции. А когда они станут политическими? А ведь после того, как социальные сети...
Ну, Твиттер-то стал, заблокировав Трампа.
Да, да. После того, я вот чему и говорю, что после того, как запретили Трампа, который и не один Твиттер, а там, по-моему, 3 информационные корпорации, президент сверхдержавы номер 1, который имеет право на пуск ядерных ракет, которого никто не лишал полномочий, неизбранная корпорация лишает доступа. Интернет.
Но это все равно
тогда возникает вопрос, а кто главнее, американский президент или интернет-корпорация?
Это борьба монополий в любом случае. Лукашенко так делает, потому что он может так делать. Виталий Филип говорит, так врут все, госсми врут, блогеры врут в интернете, корпорации врут.
Это борьба монополий. Смотря что понимать под враньем, есть добросовестное исхождение информации, где вы упрощаете, не сильно перевирая, а есть ситуация, где вы нагло врете.
То есть упрощение информации.
А, ну, если вы ребенку объясняете про машину, говорите, что это бибика.
А, ну я поняла.
Вы упростили информацию, вот, но вы же не преследовали злого умысла, да? То есть вы наоборот адекватно объяснили. А вот если вы исказили и наврали, тогда да, тогда это вранье.
Так, сейчас еще тут Трампа забанили уже после бунта, говорит Юра Каменков. Так здесь тоже бунт-то прошел фактически.
Ну и что, Трампа забанили, какая разница, когда? Забанили, когда он был еще президентом.
Да, еще не вступил
опять в силу, же, если да, после выборов. Опять же, если почитать Илларионова, то после чего его бывшего советника Путина, который стал потом самым ярким критиком. Вот статья, после которой его выставили за порог института Катона, который, в общем-то, показал, что бунт-то был не настоящий. Поддельный.
Ну, в общем, мы живем в эпоху прецедента в любом случае, хотя кто-то пытается исказить это правило. Кирилл Коктыш с нами был, политолог, доцент кафедры политической теории МГУ. Кирилл Евгеньевич, спасибо, приходите.
Спасибо вам.
Далее новости, Юрий Будкин потом. До завтра с вами. Прощаюсь, завтра в револьвере будет Ростислав Ищенко. Дождитесь.